Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня в гостях, как и было объявлено, историк Алексей Исаев. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
И сегодня мы будем говорить о 1942 году, который, по оценке и историков, и участников Великой Отечественной войны, был самым черным и самым страшным. Алексей, почему так получилось? Ведь конец 41-го года, наступление под Москвой, успешное наступление под Москвой, и 42-й год становится катастрофическим.
Ну, я бы так сказал, что 42-й не был настолько катастрофическим, как 41-й, разумеется. Он был просто длиннее. То есть он вдвое длиннее, чем 41-й год. И если в 41-м все вот эти ужас катастрофы котлов был сосредоточен на протяжении 6 месяцев, то достаточно тяжелые события 42-го года, это все же целый год, 12 месяцев. И завершился 42-й год нашим успехом под Сталинградом. И объяснение тому, почему 42-й год не стал, как говорили, что называется, даже сам Сталин говорил о том, что вот 42-й должен стать годом освобождения нашей земли от захватчиков. Почему он таковым не стал? Если мы посмотрим на карту, то увидим, что у СССР отняли огромные промышленные районы, в которых находилось все, и выплавка металла, и химические производства. И, на мой взгляд, для 42-го года самым страшным было то, что в 41-м году у нас поотнимали пороховые заводы, так или иначе. Это завод в Шостке на Украине, это завод под Ленинградом в Шлиссельбурге. В Подмосковье были два завода, точнее, в Тульской области был один завод, еще один южнее, и мы лишились большей части пороховых заводов, либо захваченными и частично лишь вывезенное оборудование, либо их эвакуировали, потом пытались возвращать после успешного контрнаступления под Москвой, но, тем не менее, это было жесточайшей проблемой. И в результате, если посмотреть итог 42-го года, даже всего 42-го года, то мы выпустили пороха ровно в 2 раза меньше, чем немцы.
Поленвизу это каким-то образом компенсировалось, вот недостача.
В том-то и дело, что в 42-м году ленд-лиз был еще тонким ручейком. И, например, по части пороха это были единицы процентов. То есть 30% поставок пороха по ленд-лизу, как было в 44-м, об этом не приходилось и мечтать. И такая же ситуация была по многим другим направлениям. Что такое работа в эвакуации? Это падение качества. Вот проблема лета 42-го года, и если, так сказать, смотреть документы и изучать, что происходило в танковой промышленности, это катастрофическое снижение качества производства. В результате танки банально ломались. Сильно снижалась их возможность в плане, например, наблюдения, когда приборы наблюдения заменялись на всевозможные эрзацы, когда убирали все, что, так сказать, напридумывали в мирное время. И поэтому 42-й год был вот этим годом выживания. То есть, с одной стороны, мы сумели перевести войну из блицкрига в борьбу ресурсную, но, тем не менее, вот эту ресурсную борьбу из-за потерь 41-го года мы не могли вести с немцами на равных. Немцы, напротив, хоть у них там были, допустим, растянуты коммуникации, то, что им приходилось возить все из Европы, но у них было что возить. Их заводы еще не бомбили так, как бомбили даже в 43-м. Даже, я бы так сказал, до лета 43-го года немцы не знали, что такое реальные бомбардировки с последствиями для производства промышленности. Пока им не разбомбили завод подшипников в Швейнфурте, вот эти все бомбардировки, они были, по сути, булавочными уколами. И немцы могли и снаряды производить, и порох, и все что угодно, и танки.
Алексей, это было связано с тем, что англичане начали ковровые бомбардировки, да? То есть мощь бомбардировок усилилась?
Не, мощь бомбардировок усилилась, она, я бы так сказал, усилилась она все же позже. Вот 42-й год англичане только нащупывали те методы, с помощью которых они могут что-то делать. И полеты ночью и попасть даже в цель типа город для бомбер-команд было проблемой. Поэтому говорить о том, что нам как-то помогут, и вот наши выбитые у нас пороховые заводы компенсировать ударами по промышленности противника, этого не было. В результате мы вели борьбу в достаточно тяжелых условиях. Кроме того, естественно, потери территории — это еще потери призывников. Ну, и когда летом прозвучали вот эти все страшные слова приказа номер 227, в них же очень просто и честно говорилось, что у нас ресурсы-то не бесконечные. И в том числе людские.
Но мы вернемся к приказу, вот, он, по-моему, назывался 227, да?
Да, приказ номер 227, ни шагу назад.
Ни шагу назад. А, и давайте вернемся, потому что вот Серж спрашивает там, Советский Союз не расплатился по Ленинграду. Серж, не поленитесь. Или Юрий Васильевич Емельянов, или Алексей приходили к нам, и была передача, посвященная Ленд-Лизу. Если вы мне будете говорить, что там не размечено, не отмечено, не уплочено, ну, хотите, найдете, не хотите, слушайте, что вам говорят. Вернемся все-таки к военным действиям. Наступление под Москвой, наступление под Ленинградом, а летом уже Харьковский котел, в общем...
Но даже началось все весной, в мае. То есть май — это
весной,
Крым.
Весной, в мае.
И Харьков.
Дальше. В общем, как итоговая черта, летом 42-го года — это Северный Кавказ, это Волга и приказ 227. Как так получилось?
В ходе зимнего наступления... Красная армия, во-первых, действительно испытывала снарядный голод. То есть настрел орудий существенно отставал от предвоенных нормативов.
Алексей, поясните, пожалуйста, я не знаю.
Ну, не, ну сколько нужно было, вот считали, опять же, по опыту Первой мировой войны, сколько должно орудие выстрелить за месяц снарядов примерно. То есть понятно, что в какие-то дни оно молчит, потому что ничего не происходит. Другие, там какое-то активное наступление, оно стреляет, что называется, с высоким темпом. И вот эти вот нормативы, там на уровне, там, допустим, на гаубиц 400 снарядов, они не выполнялись, и в итоге зимнее наступление, оно выдохлось. То есть было два фактора. Во-первых, снарядный голод из-за выбивания пороховых заводов. Во-вторых, это отсутствие в Красной армии полноценных механизированных соединений класса танковой дивизии. И мы вот, так сказать, на одной из передач об этом я упоминал, такая вот эта, как говорится, бригадная ересь, в которую мы впали в августе 41-го года, и она как раз продолжалась начало 42-го года, только весной начали строить танковые корпуса. И, по сути, вот под Харьковом они только успели войти в бой, как раз и попали в окружение. В результате наступление выдыхается, немцы, наоборот, не терпят такого грандиозного поражения, как понесла армия Наполеона. То есть все же в тех условиях, которые были за 150 лет до этого, возможности снабжения войск и какого-то противодействия русской зиме, они, прямо скажем, улучшились с техническим прогрессом. И поэтому немцы сумели избежать вот этой катастрофы Великой армии, которая на самом деле над ними висела как рог. И если почитать, так сказать, немцев про зиму 41-42 года, они постоянно говорят: вот Наполеон, вот Наполеон, что вот мы не должны его повторить.
То есть, но и сравнение немецкой армии, то есть немецкой европейской армии с Наполеоном, оно некорректно.
Оно некорректно, достаточно простая мысль. Вот наполеоновская армия, как говорится, толпой шла вдоль крупной трассы на Москву, а немцы двигались сплошным фронтом. То есть у них был сплошной, вот если, так сказать, наполеоновская армия не доходила до Петербурга и там до Ростова, то немецкая армия сплошным фронтом вышла на этот рубеж и могла его удерживать и не позволять перерезать свои пути к отступлению. И потом, постепенно уплотняя фронт и, опять же, имея возможность по железной дороге банально возить вот эти вот снаряды из Германии, останавливать советские наступления. В итоге весной советские наступления выдыхаются, и инициатива переходит к немцам. И они этой инициативой на всю катушку пользуются. То есть это Крым, это удар под Харьковом. И вообще то, что происходило в южном секторе Советско-Германского фронта, это то, что сместились туда акценты. Еще осенью 41-го года Гитлер сказал, мы пойдем на Кавказ в следующем году. Он сказал это еще до советского контрнаступления. На самом деле большие споры ведутся, так сказать, в стане немцев о том, стоило ли сохранять эти планы. Но тем не менее...
Они пытаются выиграть войну задним числом?
Ну, естественно, то есть это естественное человеческое желание, и тут им, с ним сложно полемизировать, да, они ищут ошибки, точно так же, как у нас ищут такие же ошибки, неправильные решения, они, в общем, это вполне, на самом деле, здравые мысли, найти вот эти точки перелома в одну, в другую сторону. И вот этот вот план похода на Кавказ за нефтью, концентрация сил и, прежде всего, там, каких-то свежесформированных резервов в южном секторе фронта позволяют немцам этот фронт обвалить. Опять же, за счет того, что у Красной Армии нет вот этого вот меча-кладенца в лице полноценных механизированных соединений.
А скажите, Алексей, в это время Красная Армия испытывает кадровый голод? Обученные экипажи танков... подготовка пилотов, но вот вы приходили с вашим другом,
да.
Вот этот вопрос по началу войны вы осветили. Можно сказать, что это была уже укомплектованная и отмобилизованная армия?
Систему обучения ее, естественно, наладили в какой-то мере, но, естественно, в том числе из-за проблем с горючим, о котором говорили на той передаче, количество вылетов самостоятельных для летчиков, оно было достаточно низким. Но, тем не менее, введенная в 1941 году система обучения танкистов прямо при заводах, когда они фактически находились рядом с теми машинами, которые вскоре...
Которые они получали.
Да, получали, с ними шли в бой. Вот это вот обучение при заводах, оно имело весьма... положительный эффект тогда. То есть потом это стало уже скорее даже тяготить танковые войска Красной Армии, когда лучше было, так сказать, фронтовиков сажать в свежие машины, а не зеленых ребят. Вот эти полные экипажи, так сказать, новичков, или, так сказать, разбавлять их фронтовиками. То есть с этим как начали бороться всячески. Но в 42-м году вот эта система, она сыграла свою положительную роль, но, тем не менее, вот это снижение качества, при этом, конечно, надо понимать, что снижение качества, оно было в том плане, что танк не мог проехать, грубо говоря, 150 километров там без поломок, а не 15 километров. То есть, естественно, это были боеспособные машины. Когда они проходили 150, устраивали расследование, раздавали тумаки тем, кто был в этом виноват. Тем не менее, это было серьезной проблемой. Кроме того, в отличие от 41-го года, когда мы имели некое преимущество бронетехники, которой немцам было бороться тяжело, то есть они могли, у них были средства, там, подкалиберные снаряды, еще что-то, но тем не менее они испытывали определенные трудности, то в 42-м году, к лету 42-го года, они эти трудности преодолели, и прежде всего за счет кумулятивных боеприпасов. То есть у немцев, у пушек появились боеприпасы, как вот современный гранатомет брать. Mm-hmm. Кумулятивная воронка, взрыв, и вот этот пест раскаленный пробивает броню. Вот такие же были у них снаряды к пушкам противотанковым. Причем надо отметить, опять же, часто говорят, вот, Германия там, а мы-то сирые, убогие. Немцы к лету 42-го года не удосужились, ну, не смогли, так скажем, наладить производство нормальных калиберных бронебойных снарядов. Пушкам 75.
То есть вот этот вот миф о немецко-нацистском Орнунге, что мгновенно реагировали, что куда там лапотником.
Да, лапотником. Вот, когда говорят,
это, в общем, не очень соответствует.
Это не очень соответствует. Поэтому, когда есть проблемы, например, 41-го года, когда у Красной Армии жесточайшая нехватка вот этих вот среднекалиберных бронебойных снарядов. Но они были проблемой для всех. Ну, может быть, американцы там в 44-м году с ним проблем не испытывали. А реально немцы их не осилили выпускать достаточное количество, но поскольку они были развитой державой, они нашли перпендикулярное решение с кумулятивными боеприпасами. И наши их называли термитными, потому что на бортах танков были вот эти вот оплавленные пробоины. И это было таким шоком лета 42-го года, когда немцы пошли массово использовать вот эти свои пушки среднекалиберные с кумулятивными боеприпасами, когда танк КВ, который раньше чувствовал себя на поле боя, если не неуязвимым, то, в общем, достаточно уверенно, то летом 42-го года их начали выбивать только в путь за счет, даже не за счет зениток, а именно за счет вот этой новой противотанковой артиллерии. И вот это стало для Красной Армии большой проблемой. Такой термитный дождь, который на нее обрушился. Потому что Красная Армия, опять же, ввиду проблем с порохом, с артиллерийскими боеприпасами, очень сильно опиралась на танки. И вот эти вот новые противотанковые средства, они были неприятным сюрпризом, потому что эта опора на танки стала, что называется, колебаться. И вот в этих условиях происходил вот этот вот отход на Волгу и на Кавказ, когда действительно Красная Армия была вынуждена отступать. И еще одним фактором, опять же, сельскохозяйственные тракторы в тягачах артиллерии, они, грубо говоря, не могли отступать достаточно быстро. А. И это приводило еще не только там боеприпасов, там проблемы из выпуска, но еще потери матчасти, которые, в общем-то, тоже негативно сказывалось, например, на судьбе Сталинградского фронта. И то же самое на Кавказ, когда отходили через Дон, и спасти артиллерию, это было очень большой и сложной задачей. И тогда, естественно, это была очень большая проблема. Приказ номер 227 появился в очень тяжелой обстановке.
Приказ 227 — это август или июль?
Это июль. Причем к самый конец июля, когда уже фактически немцы стоят в большой излучине Дона, они уже пересекают Дон, идут на Кавказ. То есть, по сути, они вошли глубоко на территорию южных областей России и шли на Кавказ. Это ситуация, причем именно в критические вот эти моменты он появился.
Значит, ситуация со Сталинградом... Вы же ведь сделали прекрасный документальный фильм, по-моему,
да.
О битве.
Да, да, я бы даже сказал, даже не один. То есть я участвовал не в одном.
Отлично. Вот я его, я один из них видел, а может быть и два. И просто очень здорово и описательно, и с точки зрения аналитики. Мне очень, Алексей, понравилось. Спасибо. А вот битва за Северный Кавказ не так широко была освещена. И вот я хотел у вас спросить, насколько была важна для Советского Союза кавказская нефть? А заодно я просто вам хочу... тут вопрос... ну, не вопрос, это полностью... ну, смещено все. В голове смещено абсолютно все. Значит, ник серый. А почему Сталин снабжал Гитлера нефтью, если самим горючего не хватало? Во-первых, про какое время он пишет?
Ну, это, я думаю, сотрудничество...
довоенное.
Да, довоенное. Но, как всегда, в этом всем есть, как у каждой монетки, аверс и реверс. С одной стороны, да, мы... поставляли некое сырье немцам в период, так сказать, сотрудничества, но в обратную ту сторону тоже шла, и как раз в отношении горючего мы получили от немцев ценнейшую, в общем, и информацию, и частично, так сказать, реализованную в металле по производству горючего, когда не просто, если упрощенно, то вот если взять нефть и ее, как говорится, выпаривать, то можно ее разделить на фракции и получить бензин. Но высокооктановый бензин из этого будет, что называется, кружка с бочки. А что мы получили от немцев? От немцев мы получили возможность... Ну, это как бы процесс велся, естественно, не с 1939 года, но он ускорился. Так называемый каталитический крекинг, когда мы могли синтезировать из других фракций вот этот высокооктановый бензин. То есть мы с сотрудничеством Германии повысили свои топливные возможности, возможность выпускать высокооктановое горючее.
И также от немцев, опять же, вот в программе, в одной из программ речь шла о том, что от немцев мы получали станки.
Да, станки, на которых потом делали танки Т-34.
То есть это еще бабка надвое сказала, кому это выгоднее было.
Да, то есть это, конечно, сотрудничество. Но, с другой стороны, а вот как взять американцев, которые строили заводы синтетического горючего, благодаря которым немцы продержались до 45-го года? Вот это как оценивать?
Ну и дальше там 8605. Гудериан горячо спорил с Гитлером. Алексей, вот вы в этой студии... Сидя на этом месте, я прекрасно помню, как вы говорили, что все эти стенания нацистских военачальников по поводу того, что им мешал Гитлер, вы приводили пример Гудериана, как военачальник, который не выполнил приказы Гитлера, пошел не туда, куда надо, да. И тем самым объективно помог Красной Армии.
Да, то есть понятно, что вот эта вот картина тупого фюрера и тупого вождя Сталина, она, в общем, мягко говоря, далека от реальности. Ну, возвращаясь к кавказской нефти.
Да, да, да.
Вот
да.
Это сейчас, вот в наше время... Основным источником нефти для России являются области к востоку от Урала. И эта нефть, она, естественно, ее разведывали раньше, но реально это все пошло в 50-х, 60-х, даже 70-х годах. А по состоянию на 42-й год подавляющее большинство нефтяных ресурсов Советского Союза концентрировались грозненские и бакинские нефтепромыслы. И более того, ситуация была даже такова, что всерьез задумывались о том, что в Кемерово строить завод по производству синтетического горючего. То есть задумывались о том, а что будет, если возникнут проблемы с Кавказом. Mm-hmm. Поэтому кавказская нефть, вот этот удар по кавказской нефти, он для Советского Союза мог быть очень и очень неприятным. Поэтому выбор цели германского командования, вот это вот отобрать у Советского Союза нефть, оно, идея-то была толковая. И если бы она реализовалась, то у нас возникли большие проблемы, потому что поставки горючего по ленд-лизу они не могли бы компенсировать те потребности, которые испытывала... Ну, да,
сколько же его надо было бы.
Да, армия, как говорится, 10-миллионная армия. Угу. От, что называется, от Баренцева моря до Черного.
До Черного.
Да.
Бабушка рассказывала, это 57. Бабушка рассказывала, в 42-м году в направлении Нальчик-Моздук немцы выставляли тьму самолетов. Неужели это правда?
Ну, действительно, да, у немцев, концентрируя усилия в южном секторе Советско-Германского фронта, они выставляли самолет. Но интересно отметить, что сами немцы говорили о том, что их движение на Кавказе здорово противодействовало советской авиации. То есть вот это их движение иной раз практически в пустоте, mm-hmm. ему оказывал противодействие армии Вершинина. То есть Вершинин один из наших знаменитых авиационных военачальников. В общем-то, и после войны он достиг высоких...
Маршал.
Да, маршал, да, авиации. И вот он, поскольку он по происхождению своему был, вообще говоря, из пехотных командиров, и он понимал потребности войск. И вот это его назначение в авиационщики, угу. оно сыграло очень положительную роль, на его происхождение сыграло положительную роль, когда он знал, что надо людям на земле, и подлаживался под них с воздуха. И поэтому тьма самолета-то была, но была она и там, и там. Но тьмой это сложно назвать, несколько сотен самолетов, конечно, они могли в каком-то концентрированном ударе 70-80 машин в воздухе одновременно. Это вот для человека, опять же, 42-го года, угу. вот эта вот масса из там 70-80 машин в воздухе одновременно, она производила впечатление тьмы.
Я думаю. Хотя, да. с другой стороны, иногда смотришь вот кинохронику англо-американских бомбежек Германии, когда идет тысяча тяжелых бомбардировщиков с истребителями. И вот это, конечно...
Но они растянуты в пространстве здорово.
Это да, да. Но все равно страшная картина, страшноватенькая.
Да, конечно...
Алексей, у нас скоро новости. Будьте любезны, присылайте ваши вопросы... В виде смс-сообщений +7 925 48 94,8 через Твиттер «Собака говорит МСК», через сайт, там все очень просто. И Алексей Исаев на эти ваши вопросы обязательно ответит. Как он будет отвечать на ваши вопросы, заданные по телефону? А у нас на радиостанции «Говорит Москва» новости. У нас в гостях историк Алексей Исаев. Мы продолжаем разговор о 1942 году. И сейчас мы остановились на... опять же, я не помню, где я вычитал эту фразу. По-моему, «Страшное лето 42-го». Приказ номер 227, «Ни шагу назад», «Заградительные отряды» и так далее, и так далее, и так далее. Однако приходят вопросы, некоторые из них, надо сказать... по меньшей мере, забавные. Например, вот ты прислал сейчас, куда-то пропало. А вот, Вергальдо, барон де Морон. Я, вы знаете, я бы сменил ник, потому что если вы заглянете в англо-русский словарь и посмотрите на слово «Морон», вам станет не по себе немножечко, а может, по себе, но не очень. Значит, какие популярные книги по событиям, показанным в фильме «Ярость», Алексей мог бы посоветовать? Вы его видели, Алексей?
Да, видел.
Ну и как? Стоит
на,
или...
На твердую четверочку. То есть, в общем,
уже для много.
Да, ну как, хорошая, так сказать, техника аутентичная. То есть, в общем, на самом деле... На мой взгляд, реалистичности фильма добавил то, что у него был вполне реалистичный прототип в плане книги. Не буквально именно вот история сама, потому что история всегда кинематографична, а в плане реалий американских танковых войск. Эта книга есть такая, она у нас переведена на русский, опять же, благодаря усилиям моих друзей, которые, так сказать, прочитали на английском, потом добились того, чтобы ее издали. Она, на самом деле, довольно давно уже издана. Это Белтон Купер. «Смертельные ловушки». Она так и называется в оригинале. «Death Traps».
«Death Traps», ага.
Да. И она написана ремонтником танков как раз из 2-й танковой дивизии. И он рассказывает, что называется, ужасы жизни американских танковых войск, противостояние действительно технически совершенным немецким танкам. И реалии, так сказать, бросания в бой необученного пополнения. И,
как же, ведь американцы, они же такие умелые всегда. И оказывается, зеленое пополнение.
Да, там он приводит...
Как-то когда, интересно.
Как из только недавно высадивший, что называется, в Антверпене, как солдат, который, да, на самом деле, часть из них вообще ни разу в жизни не видела танков. И быстренько обучили, посадили в машины, и ура, вперед. И вот этих вот эпизодов, самых, так сказать, разнообразных, показывающих, что на самом деле в реалиях войны вот эти вот все проблемы с необученным пополнением, с бросанием в атаку на какие-то укрепленные высоты, это все обычное дело. И достаточно сказать, что 2-я танковая дивизия, вот показанная в фильме «Ярость», и, так сказать, из которой был Купер, она потеряла за время кампании в Европе с высадки и до мая 45-го года больше 500% своей техники.
50, то есть, да? То есть больше половины?
Нет, она 500%.
500? То есть они 5 раз потеряли полный состав?
Полный состав танков. То есть они, понятно, что часть там, это, что-то падает на какие-то там ремонты, но реально вот эти вот, то, что американцы думали, что не надо раздевать подбитые танки. Никаких снятий запчастей, то, что было для Красной Армии обычным делом. Только вам из Америки все пришлют в упаковочках, в ящичках. Естественно, все эти упаковочки, в ящички где-то в тылу, и потрошение танков, каннибализм...
В тылу, как водится, бардак.
Да, и потрошение танков стало обычным делом. То есть, в общем-то, они быстро скатились в то же самое, что было на Советско-Германском фронте. И я советую, это, так сказать, развеет некоторые мифы. Но возвращаемся, так сказать...
И вот еще вопрос человек прислал, по-моему, Дмитрий Салтыковки, не могу найти, какой пулемет называли пилот Гитлера, МГ-40 или МГ-42?
МГ-42, но называли его на Западном фронте как раз, то есть у нас...
На Западном.
Да, то есть, так сказать, пила Гитлера — это западное название за характерный звук.
А, вот этот вот.
Очень высокий темп, и поэтому он так сливались почти выстрелы в один, но да, это было ноу-хау немцев, они еще до войны задумали делать оружие штампованное из низкоуглеродистой стали, это все выразилось и в Штурмгевер, и в МГ-42.
Алексей, итак, значит, в Грозном и в Баку нефть.
Да, и к ним
и
едут
немцы. Немецкие... рвутся туда. Что Красная Армия могла им противопоставить?
Рубеж Дона удержать не удалось. То есть немцы его форсировали со взятием Ростова. Вот, собственно, после этого и появился приказ номер 227. Но опорой Красной Армии мог стать главный Кавказский хребет, который простирается фактически от Черного моря и до Каспийского, до Абширонского полуострова. И вот этот вот хребет, постепенный отход на его рубеж, он считался спасительным. Вопрос был именно в том, чтобы отойти, организованный, и этому помогла авиация Вершинина. А вот дальше начались проблемы. Точнее, проблемы всплыли на том месте, которому не уделяли должное внимание. Именно перевалы главного Кавказского хребта на Сухумском направлении. Считалось, вообще говоря, что сами по себе горы уже достаточное препятствие. Но немцы-то, они задумали использовать специальные горные части. Такой маленький ликбез на одну минуту. Вот горно-стрелковые соединения Красной Армии и Вермахта, они, вообще говоря, для того, чтобы скакать по скалам с веревкой и альпенштоком, они не предназначались. Они предназначались для действий все же в, хоть и изрезанной горами, но более проходимой местности, где есть дороги, и, соответственно, просто...
То есть ни Эдельвейс, ни горно-стрелковые части Красной Армии, это не были элитные части, сформированные из альпинистов?
Нет, из альпинистов нет. То есть это были горные части в том плане, что они имели облегченную артиллерию, которая должна была двигаться, возможно, на вьюках в горах, но, тем не менее, лазать по скалам с помощью кошек не умели в основной массе. И немецкие горные егеря. У них были специальные отряды, небольшие, точнее, вот два батальона дивизии, Хохгебиргс, которые обладали нужными навыками. И вот эти нужные навыки немцы использовали, и сложилась парадоксальная ситуация, когда из ставки из Москвы в Москве, так сказать, люди-то, вопрос, опять же, о Сталине, руководящем по глобусу, на карту-то смотрели и написали прямым текстом: вы, ребята, на Кавказе, там руководил, соответственно, в этот момент Будённый, Тюленев, вы там недооцениваете проходимость горных перевалов в летних условиях.
А, то есть глобус какой-то был очень большой.
Да, все, видимо, да, глобус был каких-то циклопических размеров, на которых разглядели перевалы главного Кавказского хребта. И прямым текстом написали, что вы переоцениваете их непроходимость в летнее время, и давайте-ка займитесь их укреплением. Но, по иронии судьбы, именно в этот день, когда пришла эта директива, немецкие вот эти вот горные части обходом по горам с помощью, так сказать, веревки и альпинистского снаряжения выбили небольшие отряды Красной Армии, горных частей, которые занимали оборону именно на перевалах, потому что оборону перевалов недооценили и занимали не на подступах к ним, чтобы не дать обойти себя по горам, а занимали сам перевал, как говорится, узкой пробкой и минимальными частями. То есть на перевал приходилась рота. Рота — это копейки, на самом деле, в масштабах, опять же, и всей войны, и даже конкретного операционного направления. И вот эти роты немцы обошли по горам и окружили, сбили. И сложилась ситуация, можно сказать, близко катастрофическая. Немцы переваливают через горы, и уже, что называется, в хорошую погоду, море видно. Они могут дойти до Сухуми, и вся группировка Красной Армии, которая находится на берегу Черного моря, от Новороссийска до Сухуми, она будет банально отрезана.
Прижата к морю.
Прижата к морю, и ее останется, либо она героически погибнет, либо ее соберут в плен.
Но, опять же, вы, по-моему, рассказывали, что когда обвиняют, опять же, к войне по глобусу, были горно-стрелковые дивизии в Красной Армии подготовлены, но они были на других фронтах.
Ну, как раз-таки в тот момент на Кавказе были части, официально называвшиеся горными, но они были горными из Средней Азии. То есть, естественно, первая волна горнострелковых частей, которая была, ну, там, в Карпатах в 12-й армии в 41-м году, она успела, так сказать, сложить голову под Уманью. Но были и горно-кавалерийские части, и горнострелковые, но они, опять же, не предназначались для действий, которые пришлось вести на перевалах. И это вызвало большие проблемы. В перестройку нам любили говорить про то, что вот злой Берия приехал и запрещал там что-то делать. Ну, как обычно,
ну,
все,
как
происходит,
водится, но...
все происходит вопреки. Но если посмотреть точный таймлайн событий, то выясняется, что преодолеваются немцами перевалы.
Значит, вот я и хотел спросить, каким образом разворачивались вот эти бои за главные перевалы Кавказского, главного Кавказского хребта? И, Алексей, если можно поподробнее, какие цели ставили перед собой немцы?
Да, ну цели я, в принципе, даже обрисовал. То есть выйти к морю и отрезать всю группировку, находящуюся на побережье. И это действительно было идеей-то достаточно дерзкой. и ее реализации надо было помешать.
Но такую опасность учитывали в ставке?
Вот в ставке-то ее учитывали и сказали...
А на месте?
А на месте, и в этот момент, естественно, вот преодолеваются вот эти перевалы. Перевалов было несколько, они выводили к так называемым... Даже само название дорог говорит об их стратегической важности. Военно, соответственно, Сухумская дорога, военно-Осетинская дорога. И вот главная опасность возникла за счет выхода немцев на Клухорские, Марухские перевалы для военно-Сухумской дороги, по которой оставалось пройти до моря. В общем, по карте, как говорится, не так много времени. Понятно, что надо было еще снабжаться через горы, но это все были задачи решаемые. И вот в этот момент приезжает Берия.
То есть в Москве понимают, что ситуация критическая.
Да, понимают, что случилась беда, и послали туда никого иного, как Берия. Да. Опять же, как человек, который все же по национальности...
Местный, во-первых, местный. Да. Во-вторых, наверное, показавший себя каким-никаким организатором.
Организатором, да. И он приезжает и первым делом снимает с должности Сергацкого, командующего 46-й армии, который, в общем-то, нельзя сказать, что он там бездарь, еще что-то, но он просто не знал местной специфики. Вот всю свою жизнь он служил на других направлениях. Он, так сказать, был нормальным, что называется, пехотным командиром, но специфики гор не знал. И ставит на эту должность человек, на который на тот момент не исполнился 40 лет, 39-летнего генерала Лисилидзе. Вообще у Красной Армии была такая целая плеяда 40-летних генералов, которые продвинулись, в том числе за счет своих личностных качеств. Вот на их стороне была энергия молодости. В этом плане они превосходили своих оппонентов, которые были, что называется, уже ближе к пенсионному возрасту. Хотя были там, может быть, и бодрыми еще дедульками, но все же энергия — это молодость, а энергия — молодость, природу не обманешь. И вот этот вот генерал Лисилидзе, он, поскольку, опять же, вырос в этих местах, он на плантациях чая был чернорабочим до революции. Потом, так сказать, пошел в Красную Армию.
Кстати говоря, к вопросу о социальных лифтах.
Вот это был социальный лифт. И вот этот человек, который, опять же, и служил в 20-е годы в тех же районах, он, по крайней мере, знал местную специфику. И началась борьба. Вот в чем суть вот этой всей борьбы, если кратко говорить, что называется, не растягивать на лекцию минут на 40. Суть свелась к тому, чтобы вот этих прорвавшихся через перевалы немцев удержать уже за ними. То есть дальше это уже тяжелее, потому что перевал он узкий, а дальше от него ведет уже гораздо большее число дорог. И за счет контрударов и энергичного противодействия уже по выходу с перевалов Лисилидзе удалось избежать худшего, то есть развития немецкого наступления в сторону моря.
То есть он немцам не дал прорваться?
Не дал прорваться дальше. И еще, опять же, к вопросу о роли Лаврентия Павловича, начали по всему фронту, и в том числе и в частях специального назначения в тылу под Москвой, искать людей, которые были до войны спортсменами-альпинистами. Потому что понятно, что это было на уровне хобби, несмотря на то, что в Красной Армии проходили всякие соревнования альпинистские, это все было на уровне, что называется, поиграть в футбол, но только более серьезно с точки зрения физподготовки. И начали везде разыскивать профессиональных альпинистов и собирать на Северный Кавказ в отряды главных инструкторов для солдат. Mm. Поначалу все это было на уровне, я бы сказал, таком туристском. То есть достаточно сказать, что люди ходили с туристскими рюкзаками и с туристским снаряжением. Понятно. И более того, частично это опиралось еще и на трофеи. То есть за счет успешных контрударов действий удалось назахватывать трофейные кошки. И один...
Алексей, я вам в прошлый раз говорил, но рискну повторить. О Берии. Я, к сожалению, не помню. Есть документальный фильм, по-моему, очень хороший, о битве за Северный Кавказ. Я забыл фамилию историка, к сожалению, который как комментатор и аналитик. Угу. При «Кинохронике». Вот он там показывают бумаги или приводят пример того, как срочно была изготовлена партия кошек альпинистских. Но на ней было не 9 зубцов там, а, предположим, 12 или 5, что никак не могло помочь Красной Армии. И Берия решил этот вопрос в один день. Причем никому не расстреливая, ничего.
Да, на всякий случай расстрела генерала Сергацкого не убили и не съели. Он просто его направили на другое направление, он благополучно довоевал. А вот, чтобы не забыть, вот Лисилидзе, он как раз умер в 44-м году, причем именно умер от осложнения гриппа. То есть война — это такое страшное напряжение сил, что люди забывали о болезнях, и вот для Лисилидзе это стало роковым.
Когда... То есть 44-й год — это... 41-42 года. А
ему до 41 года он не дожил. Он 1903 года рождения, но позже. То есть он зимой 44 года умер. И человек, который на самом деле сыграл большую роль в битве за Кавказ. И вот, возвращаясь к вот этим всему альпинистскому снаряжению, один из участников событий, Гусев, он написал мемуары, он альпинист, спортсмен был, он говорит о своем столкновении с солдатами Красной Армии, случайно, то есть во время очередного какого-то, так сказать, рейда, он выходит на патруль Красной Армии, который на него смотрит с большим, я бы так сказал, удивлением и непониманием, а потом так он себя представил в зеркале, что человек, который с немецким рюкзаком, в немецких ботинках, с немецким альпинштоком, но зато с советским оружием. Поэтому по нему не стали сразу стрелять. Но быстро разобрались. Понятно, что окликнули там. Но, тем не менее, использование трофейного снаряжения оно носило, так сказать, регулярный характер.
Повсеместный характер, я думаю. Так нет. Вот, например, по рассказам разведчиков наших, фронтовых, немцы брали ППШ, а для наших ППШ был слишком громоздкий. И наши разведчики всегда брали немецкий автомат. Он был легче.
Да, и вот эти вот противостояния горных егерей, ну, выразилось в том, что Красная Армия достаточно быстро освоила вот эту методику обходов по горам, но, тем не менее, например, не удалось отбить так называемый приют 11. Это вот такой похожий на дирижабль, на, скажем так, кабину дирижабля здания из такой обшивки металлической, высокогорная такая гостиница. К сожалению, недавно сгоревшая уже, так сказать, в новое время, пытались его отбить, опять же, обходом через горы, то есть атаковать не снизу, а сверху. Но вот действия этого отряда, к сожалению, были неуспешными, и он частично отошел, командир погиб, не удалось отбить, но, тем не менее, сами вот это навыки горной войны осваивались быстро, и, в принципе, вот эта идея немцев прорваться к морю, она провалилась. То есть быстро наступало уже время, когда перевалы закрываются.
Ну да.
И егерей банально сняли уже даже с этого направления и бросили на Туапсе. Вот там они снова попытались обойти по горам, частично, опять же, добились успеха, окружили там полк советской дивизии. И там началась, можно сказать, карьера Гречка, будущего министра обороны СССР, которого сняли командующего армией, поставили его на армию. И вот он держал Туапсе. И в дальнейшем, так сказать, двигался, опять же, он принадлежал к той же самой плеяде 40-летних генералов. То есть можно по-разному относиться к деятельности Гречка, так сказать, в брежневский период, но что он был героем войны, это не вызывает никаких сомнений. То есть он, конечно, был человеком очень жестким,
но... Кстати, он же, по-моему, был царским офицером еще, да?
А, не, он по возрасту все же как не успел, а ему, так сказать, был...
Не успел, да?
Не, ну как, он как раз-таки не успел даже в Первой мировой войне поучаствовать, потому что банально ему было, так сказать, 40 лет в тот период. То есть он был в Первую мировую подростком. Ну, тем не менее, Туапсе, вот эта вот борьба за... Еще один выход к морю, то есть уже поближе, то есть, так сказать, котел окружения, но меньше. Он проходил, опять же, для немцев неблагоприятно, пробиться они не смогли, и в итоге вот эти вот все действия на приморском направлении можно оценить прямо как провал, несмотря на то, что немцами были задействованы специальные горные части, кстати, частично румынские. Вот, например, под Новороссийском пытались обойти нас по горам румыны. Но, так сказать, румыны, конечно, они были не горные егеря, и когда контратака морской пехоты против них, так сказать, то этот обход очень быстро завершился провалом.
Вот, ну, это, наверное, не история, это, наверное, по песням Высоцкого, что там был случай, что встретились знакомые с до войны, советский командир, немецкий, поговорили, разошлись без боя.
Ну, насчет поговорили, разошлись без боя, я думаю, что ожесточение войны было большим, но... Тем не менее, действительно, там были люди, которые были в Советском Союзе еще до войны. Был такой, например, капитан Гротте, который как раз-таки водружал флаг на
Эльбрусе. А, это его подразделение,
понимал, флаг на Эльбрусе. Да, причем это действительно было сборное подразделение, не какое-то специальное, что называется, собрали альпинистов в сбору по сосенке. И одна из акций была метеостанция советская, где были, соответственно, метеорологи и какое-то количество солдат, которые Гротте обозначил как киргизов. То есть, скорее всего, действительно, это были из Средней Азии кто-то. И он подошел, он пошел сам парламентером туда, ага, и сказал: вам ловить нечего, так сказать, сдавайтесь. И сказал на русском. Именно потому, что имел опыт туристических походов, да, поэтому вот эти вот слова, они, может быть, конечно, это художественное преувеличение, но, в этот миг, быть может, он свой автомат готовит к бою, оно все же определенное отношение к реальности имело, потому что были люди, которые были спортсменами до войны, и, так сказать, чтобы не оставаться незавершенным вот с этой метеостанцией, сдаваться не стали. Ни гражданские специалисты, ни военные, которые там были, их на их прикрытие. Они пошли через Баксанское ущелье, они просто собрали манатки и рванули, так сказать, немцам, что называется, на путь. А, вы там все равно сдохнете. Они, естественно, пробились, прошли. А там осталось 4 солдата, вот этих киргиза. Но вот их судьба умалчивает. То есть, скорее всего, они дали бой и погибли. То есть, про них Гротте не пишет. Может быть, даже вследствие того, что их потом взяли в плен и стреляли. Но, тем не менее, в целом, вот эти действия егерей, они встретили то сопротивление, которое они, возможно, не ожидали. Именно поэтому, так сказать, случилось так, что Гитлер, помимо множества своих должностей, стал еще и командующим группы армий А на Кавказе. То есть Лист был смещен, и его место занял Гитлер. И вот, так сказать, одна из должностей фюрера — это командующий группой армии А на Кавказе. Он, можно сказать, из Берлина рулил, уж не знаю, там...
Ну, естественно, тоже... у него явно хуже получилось, чем у Сталина.
Да, у Сталина получилось явно лучше, в том числе именно из-за того, что предпринимались какие-то действия. И вообще говоря, война на Кавказе, ее проблема была то, что снабжение-то шло по тем дорогам, которые оказались к... в августу-сентябрю перерезанными. Поэтому снабжение шло через Каспийское море, то есть там с пропускной способностью магистрали были проблемы. Поэтому, кстати, на Кавказе было немало ленд-лизовской техники, которая шла через Иран.
Через Иран.
Да, и она туда попадала, просто оседала по объективным причинам, что называется, дальше ей было ехать некуда, и ее там собирали. При этом следует подчеркнуть, что все же это была отнюдь не 100% техники была ленд-лизская. Она была доля выше среднего по больничке, но тем не менее...
Да, средняя температура.
Да, средняя температура, но тем не менее она была не большинством.
То есть, вот подводя итог этому отрезку беседы с вами, Алексей, через хребет немцам прорваться не удалось. Продолжим разговор о битве за Кавказ после новостей.
Программа Леонида Володарского.
У нас в гостях историк Алексей Исаев. Мы говорим о 42-м годе и о битве за Кавказ. Ну, вот каждый же слышит, что хочет. 698-й, последние 3 цифры сотового телефона. Откуда вы эти мифы берете про Сталина и Глобус, про идеальную машину немцев? Неужели кто-то в этот бред верит? Значит, во-первых, мой совет — слушать ушами. Вот никаким ни другим органам, ни другими частями тела мы говорили, Алексей говорит, ровным счетом обратное. Ну, прислушайтесь.
Нет, я думаю, имеется в виду, откуда мы их вообще взяли. Ну, скажем так, все же мы, я думаю, что, может быть, слушатель не застал того времени, когда это все на нас выливалось со страниц «Огонька», да и раньше, на самом деле, про «Глобус» оно и...
«Глобус» — это Хрущев!
Да, то есть «Глобус» — это все началось раньше, а вот совершенная немецкая машина, это я вот написал в «Живом журнале» отзыв на фильм «Ярость», и на меня все сразу накинулись, как могли эсэсовцы, что называется, устраивать вот эту атаку людской волной на американский... Это же эсэсовцы, что называется, с придыханием. Хотя эсэс в 45-м году, он был очень...
Да выбитый,
да, он был разный, и «Викинг», который был под Балатоном в тот момент, на пополнение подавали персонал Люфтваффе, то есть понятно, что он качеством был уже не фонтан, поэтому преклонение определенное перед германской военной машиной, оно объяснимо, потому что они там действительно, ну, если дураки до Кавказа бы не дошли, но тем не менее его надо, так сказать, тоже к нему относиться критически.
Так, Алексей, и хорошо, Северный Кавказ, на Северном Кавказе прорваться не удалось. А нефть?
Действительно, немцы пошли за нефтью, и они к ней упорно шли. И занималась этим, в первую очередь, первая танковая армия Клейста. Им удалось захватить, в том числе с помощью диверсантов Бранденбурга, которые переодевались в форму Красной армии, Майкоп. Но в Майкопе они нашли выжженную пустыню. То есть нефтепромыслы были частично взорваны, оборудование было вывезено. И вплоть до своего ухода с Кавказа в 43-м году, как говорится, ни капли нефти они с этих нефтепромыслов не выдали.
Не получили. А ведь не о взрыве нефтепромыслов рассказывает Павел Анатольевич Судоплатов в своих воспоминаниях. Там был нарком безопасности Меркулов вместе с ним. И они, наверное, ждали похвалы от Сталина, пишет Судоплатов. Ну, наверное, и наград ждали с должным уважением. Ну, все же
задача-то выполнена.
Задача. А им устроили головомойку, потому что, во-первых, нарком не мог находиться на передовой, потому что, ну, мало ли что, его захватили. А Судоплатову была устроена головомойка, начальнику 4-го управления. Ему была устроена головомойка, потому что он это допустил. Это к тому, что насколько большое внимание уделялось вот этим боевым действиям.
Да, но тем не менее Майкоп немцы взяли, и следующим шагом они пошли на Грозный. Но с Грозным и вообще с тем, чтобы прорываться дальше на Владикавказ от Джаникидзе, у них были проблемы именно в том, что горные егеря в этот момент занимались упражнениями со скачками на главном Кавказском хребте совсем на другом направлении. Немцы уперлись, во-первых, в узкий коридор, который шел Грозному между двумя хребтами горными. Как раз там находится Малгобек, который сейчас стал городом воинской славы. И вот в отношении Малгобека, опять же, иногда я слышу удивление высказываемое, а вот что за Малгобек, что это за город воинской славы? Хотя на самом деле там... пусть в узком пространстве, но, тем не менее, его тоже надо уметь оборонять. Его обороняли и не пустили немцев к грозненским нефтепромыслам. А дальше, в сторону Джаникидзе, был узкий проход в горах, так называемые Ильхотовские ворота, через которые, опять же, немцы, и в том числе, кстати, и там действовали эсэсовцы из Викинга. Есть даже забавная фотография. Финны из Викинга на Кавказе. То есть вот как люди, что называется, до чего их жизнь довела, и норвежцы, которые из Северной Европы дошли до Кавказа. И фотографируют, делают, как говорится, селфи на фоне гор кавказских. Они пробиться, опять же, через узкое пространство не смогли, а для обхода по горам у них не было горных частей, которые могли бы вот осуществить вот этот вот обход с использованием альпинистского снаряжения. Так что я думаю, Эвальд фон Клейст, когда смотрел «Deutsche Wachenschau, флаг на Эльбрусе», я думаю, что...
«Deutsche Wachenschau» — это кинохроник,
да, это так, нацистская. Да, 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 кинохроник, который даже Штирлиц смотрел в безызвестном фильме «17 мгновений весны». А я думаю, что Эвальд фон Клейст скрежетал зубами, проклинал все на свете, потому что ему-то этих горных егерей для похода за нефтью не хватило. Несмотря на то, что, например, им удалось захватить плацдарм на Тереке, развить с него наступление вот через эти все узости, они не смогли. И, по сути, вот этот вот поход за нефтью, он завершился в ноябре, когда они предприняли такой последний был всполох, когда они плюнули на Ильхотовские ворота и на Малгобек, развернулись, с другого направления взяли Нальчик, потому что всегда война — это фортуна, лотерея. В этот момент Красная армия собиралась через открытый немецкий фланг, разреженный, там только, так сказать, отдельные отряды прикрытия, ударить в тыл плацдарма на Тереке, собирали там кулак, но в этот момент немцы успевают быстрее перегруппироваться, бьют на Нальчик, который слабее защищен, потому что нельзя быть сильным везде. Поэтому, концентрируя где-то кулак для перспективной операции, всегда рискуешь тем, что получишь, говорится, удар в бочину, который ты не ждешь, и который у тебя слаб, бок, который слаб. И то же самое случилось с Нальчиком, который осталось там, что называется, сил для, для сдерживания серьезного удара недостаточно. Немцы взяли его, вышли практически на подступы к Орджоникидзе, Владикавказу, и вот там ему устроили маленький Сталинград, когда собранные вот это вот для контрудара части танковые в том числе перебросили, ударили немцам во фланг и насобирали в том числе кучу трофеев с немецкого 3-го танкового корпуса. То есть, на, можно сказать, первый Сталинград в кампании такой, Сталинград как сражение на окружение, случился на Кавказе, где окружили, конечно, не армию, 300 тысяч человек Паулюса, но окружить корпус и заставить его пробиваться, побросав всю технику. Есть замечательные фотографии, это, кстати, такие рядов техники разнообразные, которые там...
Но без хозяев, да?
Да, без хозяев, то есть они просто побросали без горючего, без поврежденных и ушли. И вот этот вот маленький Сталинград на Кавказе, этим, что называется, их мотания завершились. Угу. И поход за нефтью, вот это у них же был, так сказать, весьма амбициозный план дойти в, до Баку даже.
Ну,
но да, они даже и до Грозного не дошли. То есть,
и ни капли нефти не получили. Что...
Да, и хотя там, может быть, еще и субъективные факторы, там, по-моему, поручили выкачивать нефть Герингу. И поэтому я думаю, что организация процесса была достаточно унылой в плане, так сказать, коррупционной составляющей. Я вот, есть такие, так сказать, небезосновательные подозрения, что к успешным, удачным, так сказать, действиям по взрыву нефтепромыслом наложились еще организационные коррупционные проблемы с тем, как немцы попытались их оживлять. По крайней мере, определенные сведения на этот счет имеются. И в целом ноябрь, к моменту, когда пошло советское контрнаступление, немцы вынуждены были бросать все с Кавказа и уходить. Никаких перспектив особых нигде, ни на Туапсинском направлении, ни на Грозненском, ни на Орджоникидзе у немцев уже не было. То есть их остановили. То есть нельзя сказать, что вот если бы не советское контрнаступление под Сталинградом, то на Кавказе был бы ужас, и мы бы все потеряли. То есть там тоже люди все проявили неплохо.
В должные сроки.
Да, то есть, в общем, вот эта вот идея отхода и удержания гор, она оказалась правильной.
Алексей, и последний, наверное, вопрос. Мне хотелось бы вот к чему вернуться. Не потому, что любим, не любим, это не историческая категория. Роль Берии и ставки в победе на Северном Кавказе.
А роль Берии — это, безусловно, именно вот это вот удержание Кавказского хребта и уход от катастрофы, которая могла там случиться. Потому что там мог повториться, как говорится, Крымский фронт, но уже, так сказать, с ноткой горной войны.
Но в Крыму же была катастрофа.
Да, в Крыму была катастрофа, и вот такой же катастрофы удалось избежать на Кавказе. И, так сказать, и вообще говоря, масса организационных вещей, которые брали на себя не только военачальники, но, прежде всего, гражданская администрация, в том числе, например, перевозки позади главного Кавказского хребта по дорогам, которые тоже, в общем-то, в условиях наступающей зимы были не сахар, и сумели нормальное сообщение наладить, которое позволяло маневрировать...
И снабжение.
Да, и снабжение, и маневрирование резервами, которое, собственно, и обусловило то, что... где немцы наносили неожиданный удар, на него реагировали, успевали реагировать. Поэтому здесь нельзя недооценивать те усилия, которые предпринимались, может быть, не на передовой, а еще и в тылу.
Ну что ж, Алексей Исаев нам рассказал о 42-м годе, сделав ударение на военных действиях за Кавказ. Он упомянул, для того, чтобы мозаика была более полной, катастрофу под Харьковом, взятие Ростова, когда немцы рвались на Северный Кавказ, и катастрофу в Крыму. Ну что ж, мы можем гордиться нашим народом за то, что в таких тяжелейших условиях удалось выстоять. Потом был Сталинград. Собственно говоря, война, вот так вот, ну, наверное, подготовка победы, как и все остальное.
Не, ну, до победы было еще, конечно, далеко.
Но победа, как я, опять же, это не моя мысль, победа ковалась в 41-м.
Да, в 41-м и в 42-м. И на самом деле даже вот вытеснение немцев с Кавказа, оно тоже прошло, не сказать, что без сучка и задоринки, потому что понятно, что был и потом и кубанский плацдарм, который существовал до осени 43-го года. То есть противник был сильный. Но, тем не менее, находили возможности даже в тяжелых, так сказать, банально военно-экономических условиях
противостоять. Кубанский плацдарм, есть американский фильм режиссера Сэма Пекинпа «Железный крест», где показано разведподразделение немецкое. Ну, кому любопытно, посмотрите.
Ну, я бы так сказал, там, может быть, привязка географическая, она условно, то есть никакой специфики действия.
Нет, специфики нет. Там появляется титр, тамань, да. И все. Итак, вы сейчас можете задавать вопросы Алексею Исаеву. Ну, во-первых, вы можете прислать смс-сообщение. Плюс 7-925-48-94-8. Через наш сайт, там, написать сообщение и все. Твиттер говорит МСК. По-моему, я перечислил все. И, разумеется, сейчас мы включаем телефон нашего прямого эфира по коду 495-7373-948. Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Геннадий. Очень приятно. Ну, знаете, вот здесь немножко проскочила у вас фраза, они, немцы были не дураки, дошли, мол, там до Кавказа. Ну, естественно, там любой дурак мог был дойти в то время до Кавказа. Почему? Потому что немцы шли с такой...
Вы нам объясняете?
Не-не-не, хорошо, вы считаете, что мог каждый дурак дойти?
Да? Там поляки и так далее, и включая все виды транспортных средств, включая велосипед. А наши миллионы попали в плен...
Так, все, вы нам что-то пытаетесь объяснить.
Нет, ну, скажем так, действительно, такое может у кого-то сложиться впечатление, что мог каждый...
Да каждый дурак, конечно.
Да, каждый дурак. Нет, ну, я бы так сказал, что какие-нибудь итальянцы бы... Вот если итальянцев поставить вместо корпуса Конрада немецкого, я думаю, что они бы как раз особо не зажгли.
А где воевал корпус Конрада?
Как раз 49-й корпус Горный Конрада, он как раз ушел на Кавказский перевал, ему там румын дали, но тем не менее он был главным тараном, который пытался прорваться и которому не дали. И на самом деле, чтобы дойти до Кавказа, это нужны были, так сказать, титанические усилия и достаточно мощная военная промышленность. Поэтому, опять же, когда я говорю «немцы не дураки», это именно об этом и говорится, о том, что мы воевали с сильной экономически развитой страной, которая была способна и, там, так сказать, снабжение по воздуху организовывать благодаря стадам транспортных самолетов и... И опять просто банально хорошо физически подготовленные люди, вот эти горные егеря, если взять среднего, так сказать, даже современного, может быть, немца с улицы, напялить на него это снаряжение, попытаться воспроизвести, я думаю, что он полдороги-то не пройдет.
Почему пол? Я думаю,
треть, четверть. Да, насчет полдороги, я думаю, это наиболее подготовленные.
Нет, вот это вот любой дурак, есть очень едкая, но смешная американская шутка. Военно-морская академия в Анаполисе. И вот среди обучающихся курсантов и выпускников Анаполиса есть такая присказка: любой штатский дурак может командовать полком, но ни один штатский не сможет командовать крейсером. Вот, нет, дурак не может командовать ни ротой, ни чем. Нет, были примеры, наверное. Я думаю, там у нас плачевные все примеры. Так что... Ну, такой вопрос. 7373-948, здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву.
Добрый день.
Добрый день.
Это вас Адольф Васильевич беспокоит из Москвы. Я был в оккупации в Моздоке и хорошо помню бои. Нас обстреливали с тяжелой артиллерии с Молгобека, а ночью бомбили наши... Я наблюдал воздушные бои, когда наших сбивали истребителей. Скажите, где можно про Моздок почитать что-нибудь более подробно? Меня это очень интересует.
Огромное спасибо за вопрос, потому что есть несколько вопросов. Какие книги о битве за Северный Кавказ можно прочесть? Там... Спасибо. Спасибо большое за вопрос.
Ну, если говорить в целом, то, например, по горной войне я настойчиво советую вот военную летопись, такая есть серия, и автор Мощанский Илья хорошие знакомые. Так называется «Горная война в горах Кавказа. Военные альпинисты СССР и Германии». На самом деле не достаточно грамотно написано за счет, опять же, я думаю, хорошо подобранного коллектива «Битва за Кавказ. Гречка». Вот если отфильтровывать оттуда всякие рассказы про коммунистическую партию и прочее, там канва событий достаточно четко выделяется. Из переведенных западных источников неплохая книга на самом «Битва за Кавказ. Тики».
Она, это немец.
Да, немец Тики, да, который так написал, называется «На Кавказ за нефтью» в оригинале. У нас и переводили, по-моему, просто «Битва за Кавказ». Там показывается, что происходило, что называется, по другую сторону фронта, и как, так сказать, якобы миллионами сдававшиеся в плен красноармейцы их под, как раз именно вот под Моздоком обстреливали. Я раскрывал тему «Битвы за Кавказ» в книге, которая называлась «Когда внезапности уже не было». Ее там периодически там переиздают. Кроме того, на мой взгляд, неплохо изложен вопрос в новом вот этом 12-томнике вышедшем. Поэтому...
Да, и вот, Алексей, извините, перебью. Наш слушатель 66-й, очевидно интересующийся этими событиями, пишет: книга... Он рекомендует «Кузнецов П.В. Горные стрелки в битве за Кавказ».
Я думаю, что это современно, что-нибудь на, так сказать, западных материалах. Судя по тому, что ну, я думаю, что имеется в виду немецкие горные стрелки. Я честно скажу.
И наш фильм документальный «Битва за Эльбрус». А я, со своей стороны, несколько коротких документальных фильмов в цикле «Невидимый фронт». Вот именно там я видел, вот отсюда у меня интерес появился, и отсюда родилась наша, тема нашей сегодняшней беседы.
Да, еще, опять же, по вот этому мини-Сталинграду на Орджоникидзевском направлении, это была книга в серии «Фронтовая иллюстрация». Опять же, поскольку она издавалась давно, скорее всего, ее можно найти...
Нет, вот прислал сообщение на наших,
наших материалах. Да, ага, понятно. Да, на самом деле... Вышла недавно еще книга такая «Крах операции Дельвейс». Человек, который писал ее еще в советский период, но по документам, то там в основном авиационная составляющая.
Гнеушев, «Тайна Марухского перевала».
«Тайна Марухского ледника». Я помню, я ее читал в детстве лет в 12. Она на меня произвела достаточно сильное впечатление. Она так, я бы сказал, с элементами художественной, но, тем не менее... На мой взгляд, так производит впечатление, именно создает атмосферу
Алексей, того, тех событий. Тут у нас настойчивый слушатель, очень настойчивый. Его волнует проблема бронетранспортеров. Найдите. У нас был в гостях, в моей передаче, Вячеслав Лен, собиратель, знаток военной техники Второй мировой войны. Об этом речь шла. Удачи вам. 7373 9, 4 и 8. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот вопрос к Алексею.
Да,
почему,
пожалуйста,
не говорится, что вот все говорят, там Германия воевала с СССР, там Румыния что-то, а на самом деле помогала вся Европа, как могла.
Если вы слушали, если вы слушали наши беседы с Алексеем, а он у нас достаточно частый гость, вы бы это слышали.
И еще один вопрос. Вот в штатном организации, когда у немцев было, они первые применили золотой сечение, то есть танковый батальон. Не один, а у него противотанковая артиллерия, там пехота.
Я не понял. Вопрос. Вопрос.
То есть, когда наши пришли к этому, потому что большие
совершенство
потери,
танковых соединений, да.
Да, Алексей, и будьте любезны.
Наши очень поздно пришли к этому.
Так, поздно, рано...
Победили. Нет, ну, скажем так,
Алексей, золотое сечение.
Ну, золотое сечение — это балансировка количества танковых частей батальонов и мотопехотных. Для СССР как раз окончание 42-го года стало созданием полноценных танковых войск. Они назывались у нас не танковыми дивизиями, их потом переименовали в танковые дивизии. Это были танковые корпуса, механизированные корпуса. И как раз ноябрь 42-го года, то есть завершение вот этого очень тяжелого для нас 42-го года, это использование механизированных корпусов в битве под Сталинградом. На Кавказе они не применялись, потому что Кавказ, опять же, ввиду специфики местности, о которой мы говорили, там вот эти крупные массы автомашин, характерные для самостоятельных механизированных соединений, им просто негде было протолкнуться. Поэтому на Кавказе, опять же, поскольку были и более важные направления, у нас такого масштаба соединений не использовать, но они успешно применялись, танковая армия и механизированные корпуса под Сталинградом в последующем развитии.
То есть конец 42-го года.
Да, конец 42-го года.
То есть это на ходу учились всему.
Ну как на ходу? Это как раз-таки вот с весны...
По мере войны.
Да, с весны 42-го года начали строительство танковых корпусов. Первые опыты с танковой армией. И вот опыт летних сражений, боев, прежде всего, на Сталинградском направлении, привели к совершенствованию этой всей структуры. И ноябрь 42-го года, когда, что называется, из приволжских степей вышли механизированные корпуса с бригадами, мехбригадами, полностью на автомашинах по 3000 человек, которые могли, что называется, сметать все на своем пути и занимать местность, что самое главное. Вот это было рождение танковых войск именно в том виде, в котором они дошли до Берлина.
Алексей, я прошу прощения, естественно, с подковыркой весь этот вопрос. А как относились вот к Чечено-Ингушской ССР? Значит, для этого я в очередной... И Алексей это советовал. И я в очередной раз, чтобы Алексей избавить от того, чтобы он все это повторял. Игорь Пыхалов. За что Сталин выселял народы? Книга основана полностью на документах. Если мы сейчас заговорим об этом, мы проговорим до вечера.
Да.
Ровным счетом.
Да, и хотелось бы сказать, что Пыхалов человек большого гражданского мужества, то, что абсолютно. Он затронул эту тему.
Да.
И еще сейчас он находится на Донбассе в отряде Мозгового. Если кто не знал, автор книги часто, кстати, проверяет свои убеждения делом.
В следующем получасе Алексей Исаев будет отвечать на ваши вопросы, а сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости. У нас в гостях историк Алексей Исаев, автор достаточного количества книг, серьезных книг об истории Великой Отечественной войны, участник многих, ну, иногда так, Алексей, приходится вам участвовать в полусерьезных передачах, я имею в виду качество ваших противников.
Не, ну, всегда, я считаю, никогда не надо пускать возможность высказать свою точку зрения, даже если, что называется, надо оказываться в эфире с пропагандистами и агитаторами. То есть тут...
То есть это историк, долг. Вы считаете, что историк должен вступать в спор с пропагандистами и агитаторами? Может быть, когда вы снимаете параллельно?
Нет, естественно, когда мы участвуем как говорящие головы в одной передаче, это, что называется, нас снимают отдельно, мы на одном гектаре не сидим. И мы можем даже заранее не знать, кто будет потом как говорящая голова в этой передаче. Это скорее о ток-шоу. То есть всегда должно звучать мнение, как говорится, исторической науки.
Ну, я не очень убежден в том, что историк должен спорить с пропагандистом-агитатором.
Тогда будет звучать только слова пропагандиста-агитатора.
Вообще, я за то, чтобы историки с историками при строжайшем регламенте. Ну, бог с ним. Ольга, зачем усолить тему Великой Отечественной войны, если мы в ней там победили? В самом начале передачи это сообщение пришло, я его приберег.
Тут, во-первых, Великая Отечественная война – это для нашей страны государствообразующее предприятие. То есть это одно из тех событий исторических, которое стало для нашей страны государствообразующим. Кроме того, вот по, опять же, моему опыту изучения войны, она дает массу поводов для жизненных и философских рассуждений и формирования мировоззрения, понимания, что... Всегда есть некое противодействие. Вот война — это противостояние противников, каждый из которых обладает своей собственной волей, и любые наши планы могут столкнуться в том числе и с неожиданными ходами противника. Это весьма полезно для ощущений мировоззрения и умения выдерживать какие-то удары судьбы. Понимание того, что вокруг люди и не всегда доброжелательные. И это, опять же, если... попытаться объяснить на бытовом уровне, что дает понимание и изучение истории войны.
7373-948. Здравствуйте. Ваш вопрос Алексею Исаеву, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Это касается битвы за Кавказ. Сентябрь 42-го года, середина сентября 13-го, у меня погиб дед, там, командир стрелковой роты 7-го гвардейского отдельного корпуса в районе станицы Калиновской. Нельзя ли вот немножко об этих событиях? Сентябрь 42-го года.
Станица Калиновская как раз, по-моему, это не борьба за перевалы, это как раз наступление немцев за нефтью к Тереку. То есть там как раз-таки гвардейские части использовались в основном там. Вообще говоря, я бы предложил поискать своего деда на сайте «Подвиг народа» и ОБД-мемориал. То есть если он был награжден, то наверняка, ну, с высокой вероятностью есть на сайте «Подвиг народа», и в том числе, так сказать, и награда его однополчан, то есть что там происходило. А, соответственно, ОБД-мемориал – это обстоятельства, при которых он погиб. Поскольку борьба там происходила сначала, вот именно сентябрь шел, это преследование, немцы преследовали отходящие к главному Кавказскому хребту и Тереку советские части, и это выражалось целый ряд таких арьергардных схваток, когда кто-то оставался и закрывал собой отход основной массы войск, возможность отвести артиллерию, тылы, и вот этот сентябрь, он прошел как раз под знаком таких арьергардных боев.
Пишет 546-й. Клейст в воспоминаниях пишет, что Сталин лично приезжал в Орджоникидзе для руководства обороны.
По-моему, с кем-то все же Эвальда фон Клейста путают, потому что Клейст не мог писать воспоминания, он мог писать только показания в НКВД, потому что он был в советском плену, и его вытребовали в том числе за его деятельность на Кавказе, за то, что он, так сказать, активно использовал коллаборационистов, карателей, и я думаю, что у Клейста не было технической возможности в воспоминаниях написать что-то и про, тем более про приезд Сталина на войну. Насколько, опять же, помню то, что он реально рассказывал на допросах, он ничего такого не говорил. То есть он останавливался на несколько других более приземленных моментах.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте. По теме можно задать вопрос?
Естественно.
Да. А?
Да-да, задавайте, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я, к сожалению, не так часто слушаю ваши передачи. Вот хотелось бы спросить. Вот, Андрей Валентин Павлович, это очень противоречивая фигура. То его, вроде бы как, он и гений, он так, и руководил эвакуацией.
Я прошу прощения, вопрос.
А вопрос такой, есть ли подобная книга о Берии, которая рассказывает в деталях, ну, что он за человек, из себя представляет, объективная информация, потому что про него объективная информация очень разная. У меня лично к нему очень негативная информация, но и в то же время он много что сделал для победы.
Понятно, спасибо.
Вот. Нет ли такой книги?
Да, я бы так сказал, именно из-за противоречивости фигуры, на мой взгляд, пока еще, может быть, не время для появления взвешенной и основанной на документах книги.
Да и есть ли документов в достаточном количестве?
Ну, я думаю, что для написания книги серии, так сказать, «ЖЗЛ», ну, или, допустим, не «ЖЗЛ», не будем, так сказать, политизировать.
Да.
Да, вряд ли, но, тем не менее, если настроена негативно, то я бы посоветовал такой как бы немного, ну, она апологетическая, но, тем не менее, книга сына Берии.
Мой отец Лаврентий Берия.
Лаврентий Берия, да. То есть там понятно, что сын об отце не может написать. Да, но, тем не менее, он как человек образованный, человек, в общем-то, занимался ракетной техникой и достаточно умный и взвешенный для того, чтобы давать факты, а не только эмоции. Поэтому А вот, кстати, 66-й ответил наш, так сказать, грамотный слушатель. Для начала книга «Сына Бери».
Можно
сказать, одновременно сказали.
Кстати, по крупицам. Почитайте мемуары генерала Судоплатова. Дальше, чтобы я вам еще по Берии присоветовал, Жуков Юрий Николаевич, «Сталин. Тайны власти». Там дан список вопросов, которые курировал Берия во время войны. И вы удивитесь, он курировал авиационные вопросы, производство патронов.
Да. Да, и при этом хотелось бы сказать, вот вопросы там негатива, кровавый режим, иной раз и обращение к Берии по каким-то вопросам, по там противотанковым ружьям, там еще что-то, не означало, что вот если человек что-то не сделал, его обязательно разорвут собаками. То есть, да, были проблемы, и Берия, как руководитель, он понимал, что если, что называется, направо-налево расстреливать, то дело сделано не будет. Если кто-то облажался, то это тоже часть процесса. Надо просто его направлять в нужное русло.
Это, кстати, к вопросу об атаке с лопатными черенками в одном гениальном фильме. Вот я спрашивал у военных, они кто-то знал, о чем речь, кто-то не знал, но все сходились на одном. Нельзя посылать солдат с лопатками, потому что командир будет расстрелян после этого.
Не, на самом деле вот эти все вещи там с черенками лопат, для меня это дикость, поскольку и с винтовками-то не всегда навоюешь, когда с той стороны, что называется, из глубины бьет артиллерийская батарея, ее не достанешь, потому что она стоит в лесу, и артиллерийская инструментальная разведка ее не выявляет. А самолеты сбиваются, так сказать, истребителями противника. С оружием нормальным и после мощной артиллерийской подготовки не всегда все складывается. И ужас войны, он именно в этом, в том, насколько могучие средства уничтожения друг друга изобрели люди.
Нет, я к тому, что с черенками...
Нет, с черенками лопат это вообще, естественно, маразм, дичь. Да. Даже с винтовками, вот и они могли послать с винтовками, и могли быть проблемы. А что же говорить о черенках?
Так, ну, особенно поражает, что Берия не был маньяком, насилующим женщин. А вы знаете, а выяснилось, что и не насиловал. Вот по последним опубликованным фактам, ну нет, ну вот, вот.
Не, ну какие-то там приключения на почве личной жизни. Там,
как говорили осведомленные люди, за честь почитали. Никто никого не насиловал. Ну сталинский сокол, ну вы что, господи, боже мой. 7373-948, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, да, ваш вопрос.
Алексей, вопрос. Вот согласен ли он, и почему так произошло? Ждали наступления, ну, в 42-м году проспала ставка Верховного нападения на Сталинград, ну, на сталинградском направлении. Они ждали где-то на Московском, там, на Воронежском фронте, а получилось, что на Сталинград. И вот почему они проспали? Были же сведения, что разведка у нас хорошо работала там.
Ну, вопрос понятен, да.
Спасибо.
Действительно, это просчет, то, что не ожидали наступления в южном секторе Советского, точнее, его масштабы не были, его масштабы были недооценены.
То есть действия наступательные со стороны немцев ожидались, но что они будут такого, такими?
Да, так и грандиозно.
Это ошибка или это на войне достаточно распространенное явление,
Алексей? Да, тут проблема в том, что разведка, она, ее глубина, ее освещение, она не всегда достаточна. И вот эти вот переброска резервов, которые на самом деле наступление советское под Харьковом остановили прибывшие для проведения операции Блау-резерва. Крым это тоже... Первая немецкая танковая дивизия, свежая, переброшенная с тыла, 22-я танковая, которая, собственно, решила дело в Крыму, это тоже переброшенный резерв свежий. И вот это вбрасывание свежих резервов, и в том числе переброшенных из полосы группы «Армий Центр», например, 3-я танковая дивизия шла на Тулу, отбивала атаки на Харьков. То есть она была, тоже вошла в число. Свежая 23-я танковая дивизия тоже бросили, так сказать, ее свежую под Харьков. Вот это вбрасывание резервов, оно было в значительной мере неожиданно. Кроме того, как еще раз повторю, немцы были не дураки. И они проводили масштабные программы дезинформации с переброской управления танковой армии, ближе к Москве, с разнообразными перемещениями. И на самом деле эти перемещения, они были не только имитационные, что называется, не деревянные танки туда-сюда на буксире таскали. Немцы реально планировали наступление с срезанием Сухинического выступа, так называемая операция «Смерч», «Вильбервинт». И вот это вот сосредоточение, оно было интерпретировано как поход немцев на Москву. И он, в общем, выглядел логичным. Но, тем не менее, опять же, ставка, она себя хорошо проявила в плане накопления резервов. И вот было 54 армии на фронте, и в тылу 10 резервных. Причем одна из них была как раз и в Сталинграде. А вот будущая 62-я, она была в Сталинграде, и когда случилось страшное, в излучину Дона она поехала не из Подмосковья. Это соседняя 64-я поехала из-под Тулы, угу, по железной дороге, а 62-я она вышла из-под Сталинграда. И еще в 41-м году приказано было копать укрепление в излучине Дона на сталинградском направлении. То есть о том, что могут быть варианты, все думали, но неожиданность, она всегда присутствует. И то же самое, вот опять же, абсолютно зеркальная для немцев неожиданность, это лето 44-го года, мы об этом говорили, о том, что немцы ждали удара на Украине через Ковель, дальше к берегу Балтийского моря со срезанием двух групп армий, а получили операцию «Багратион». Точно такая же симметричная ошибка, потому что разведка, она не вездесуща. У нее всегда ее оценки носят вероятностный характер. То, наверное, будет так, что с вероятностью 90% будет так, а что в 10% остается на то, что противник будет действовать по-другому, они всегда остаются. И это происходило регулярно по обе стороны фронта. И туман войны — это туман войны. И, опять же, это не оправдание, конечно, каких-то, может быть, просчетов, но такая вещь, как быстрое перемещение по транспортной сети, в том числе своим ходом механизированных соединений, тоже действующий фактор, который был кошмаром обеих воюющих сторон.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Павел. У меня вот какой вопрос. Третья танковая дивизия вот в составе одного из корпусов Гудериана, сколько я читал по его воспоминаниям, была сильно потрепана под Москвой. Она вообще где-то потом фигурировала или она была полностью разгромлена?
Спасибо.
Ну как, фигурировала. Она, собственно, оказалась в числе тех, кто ходил в поход за нефтью. И на самом деле многих дивизий было потрепано, но вот третья, она не вошла в число тех, кого выводили во Францию. То есть их пополняли на фронте. И всегда, так сказать, были даже соединения, которые полностью уничтожались, но потом возрождались. Но вот третья, она, так сказать, еще и до Балатона дожила. И до отступления к Австрии.
7373-948. Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А вот вопрос Сорику. Вот интересно, а как могли бы, допустим, мы выиграть войну быстрее, чем 4 года? Такой вопрос.
Ну, тут вот какое дело. Если мы попытаемся многие ходы посчитать за Красную Армию в плюс, то как быть с тем, чтобы посчитать все ходы за немцев в минус? Потому что всегда, если мы там не ошибаемся в каком-то решении, то это означает, что мы должны автоматически допустить, что и противник где-то не ошибется. То есть понятно, что обе стороны допускают ошибки. Если Красная Армия ведет безошибочную стратегию, может быть, да, она окажется там в Берлине, что называется, весной 44-го года. Но из чего следует, что противник тоже будет, не будет вести безошибочно и тоже не допустит там тех или иных просчетов. Собственно, длительность войны, она определилась в значительной мере катастрофой 41-го года. То, о чем я говорил в начале передачи, с захватом у нас пороховых заводов, с убиванием танковых заводов, когда Кировский толком в Ленинграде не удалось эвакуировать, производили танки КВ на Челябинском тракторном. Часть оборудования, так сказать, было повреждено при эвакуации Харьковского завода. Выпускали всех этих уродов из автомобильных агрегатов Т-60 там, и прочее, прочее. Были куча проблем, проистекавших из 1941 года. Вот если, допустим, принимаются какие-то решения весной 1941 года, и немцев не пускают дальше Днепра, да, тогда есть шанс завершить раньше. Но в любом случае есть объективная реальность, такая как ресурсы, которые... Время их истощения у Германии, то есть в том числе и людских ресурсов. То есть к порогу исчерпания своих людских ресурсов они пришли именно в 44-м году и после тяжелых поражений. Но это не мешало, так сказать, призывать всяких подростков в армию Венка. Поэтому длительность войны, да, она вот...
Армия
вот,
Венка, это которая защищала Берлин.
Которая сражалась, да, сначала с западными союзниками, на и в том числе, так сказать, с героями фильмов Юрия сражалась как раз
армия Венка. Это ярость, да?
Да, вот эта вот ярость, да. Ей реально противостояли подростки армии Венка, может быть, так сказать... предпочли изобразить демонических эсэсовцев, а не подростков, чтобы, так сказать, не было их кому-то из зрителей жалко.
Ну, это не политкорректно.
Да,
дети,
а так, да.
Дети принижают.
Да,
он
так...
правильно написал, тут один нас слушатель, что как вы посмели поднять руку, что войну выиграли американцы.
Угу.
А мы там где-то воевали, я не знаю, с иранцами. Там,
да, еще тут сообщение. Этот Исаев не родственник тому, который в доме? Отвечаю, нет, не родственник. Нас даже покойная Новодворская друг с другом путала. Но мы даже, да, но мы нет, не родственники.
7272-948. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В 90-х годах Юрий Игнатьевич Мухин еще в газете «Дуэль» начал это поднимать тему. Он как ледокол пошел. За ним все...
Извините, как вас зовут?
Геннадий.
Геннадий. Вот
скажите, пожалуйста, у меня вопрос к Алексею.
Да.
Почему-то он в списке рекомендуемых работ не упоминает Юрия Игнатьевича Мухина.
Да. Спасибо.
Из-за того, что он осужден и как экстремист.
Нет,
газета вы очень что?
Нет, да нет. Вы что? Давайте про Мухина я отвечу.
Если вы хотите, я это сделаю.
Нет, нет, давайте я просто за минуту скажу именно с исторической точки зрения. Мне Юрий Игнатьевич Мухин не нравится привычкой натягивать сову на глобус, которая приводит к принижению подвигов реальных людей. Простой пример. Юрий Игнатьевич пишет про то, что мудрый Сталин придумал, ну, скажем так, протолкал бомбы ПТАП, противотанковые, на вооружение, и благодаря им якобы под Курском дураки-генералы не облажались, и, что называется, танки «Тигры» и «Пантер» новейшие немецкие были сожжены этими ПТАПами. Действительности это никак не соответствует, ни с какими документами не стыкуется, Сталин весь в белом, все прекрасно, но я задаю себе вопрос – а как быть с противотанкистами бригады тогда еще подполковника Чеволы, которые носились на перегонки с этими пантерами вокруг деревни Черкасская? И когда они их обгоняли по параллельной дороге на своих машинах, не бронированных, орудия тащили на буксире, вставали у них сбоку и били их в бочину, не боясь того, что их налетят, так сказать, соколы Люфтваффе. И вот это вот гоняние вокруг Черкасского, оно поставило крест на применение «Пантер Гроссдойчланда». Именно эти люди, которые, что называется, защищенные только гимнастерками у своих орудий, они сделали так, что немецкие танки были остановлены. А Юрий Игнатьевич со своими завиральными теориями про какие-то ПТАБы, которые были сырыми к лету 43-го года, он их, этих людей, которые совершили подвиг, принижали. Хотя это... бригада потом получила гвардию, стояла на пути немцев, пробивающих коридор к Корсуню, под Тернополем, что называется, разогнала тряпками толпу пантер группы Фрибе на неподготовленных позициях. Они развернулись на марш, неожиданно вылезают танки, они развернулись, быстренько их окучили, группа Фрибе от Тернополя, которая должна была выйти и выручить немецкий гарнизон, убежала. Вот этих людей Мухин принижает, и за это я его не люблю.
Алексей, я бы сказал вот как. Есть люди по их идеям, по их воззрениям, я или рядом с ними, или полностью их поддерживаю. Но давайте оставим историю историкам. Потому что есть великолепные публицисты. Великолепные. Но они публицисты. И когда люди пишут, что вот, а вот такой-то... Да, да, такой-то он есть, но он не историк. Он не историк, и поэтому я категорически против споров публицистов с историками. Бессмысленно, разные весовые категории. 7373-948, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Николай, Москва. Я вам задавал вопрос по поводу Креста. Я точно помню, читал в «Молодой гвардии» книга. Может быть, другое какое-то воспоминание немецкого генерала. А как раз в битве за Орджоникидзе. Он там пишет, что все немцы были на фронте уверены, что Сталин лично приехал в Воронину оборонять. Там вот военно-грузинская дорога. Тут точно такие данные. Посмотрите. Вот.
Нет, я вам так скажу. Скорее всего, это речь идет о... Маккензине, который руководил как раз разгромленным под Орджоникидзе корпусом, да, возможно, слухи какие-то у немцев ходили, но к действительности они имели слабое...
Алексей Сталин был на фронте один раз.
Да, и это было под Жем.
И, да, и его безопасность осуществлена, будущий председатель, первый председатель Комитета государственной безопасности, Иван Александрович Серов. И эта история в изложении покойного Эдуарда Хрумского, который был моим близким другом, она опубликована со слов Ивана Александровича Серова. Это был единственный выезд Сталина на фронт.
Ну и, откровенно говоря, все же Орджоникидзе, хотя в битве за Кавказ это был значимый эпизод, но это на тот момент это не была такая уж болевая точка фронта. То есть если бы Сталин поехал, то он поехал бы либо под Ржев, либо под Сталинград.
Ну вот, вот прямо туда же вопрос, Алексей. Как вам Радзинский? Как историк?
Скажем так, вот как человек, выступающий на ТВ в кадре, он, я считаю, местами просто гениальный актер. Но
тем не... Актер?
Да,
актер.
Именно вот, да. Но как к историку, к нему есть все же определенные претензии. И, конечно, может быть, есть менее увлекательные, как, так сказать, билетаризованные книги, но более взвешенные.
А вот они вот более взвешенные книги, там цифры, сноски какие-то. Ну, мешает. Увлекательность это... А когда Радзинский, у него главный прием, и Сталин подумал, оба-на, ты что, мыслишь?
Милофон нашел.
И как это, Сталин прямо взял, да и по... Ой! Вот, так что это все билетристика, а история — это история. Алексей, огромное спасибо, что соглашаетесь прийти. Очень, очень интересно. Всем, кто слушал, огромное спасибо. Всего вам самого доброго. И до завтра. Завтра у нас музыка, и поговорим на разные темы. До свидания.